Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Говорят, что на обиженных воду возят. Простить бывает очень трудно. Когда тебе больно, проще всего закрыться и перестать общаться с человеком. Обязательно ли восстанавливать отношения? И что значит простить? Забыть или сделать выводы? Поговорим об этом прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, меня зовут Андрей, со мной мой соведущий Игорь, и мы сегодня говорим на тему, которая актуальна всегда и везде, и, мне кажется, будет актуальна в жизни каждого человека. Мы говорим сегодня о прощении и об обидах. Сегодня у нас в гостях пастор церкви Александр Надопта. Привет, Саш.
Добрый день.
Добрый день.
А мы начинаем с Махатмы Ганди, конечно же. Но кто еще?
Кстати, вот скажи мне, прощении. Пожалуйста, почему, да, конечно же, с Махатмы Ганди?
Ну, потому что этот человек говорил...
Почему не знаю, со Сперджина, с Клайва Льюис?
Ну, потому что он же вот ассоциируется с чем-то таким...
Он ассоциируется просто с каким-то старичком, который ходил в какой-то накидке и что-то там кому-то рассказывал.
Ну, и у него же какая идеология не сопротивления, насколько я понимаю.
Это такой индийский толстовец, индийский толстой.
Не сопротивление, которое он сам сподвиг кучу народа, чтобы они не сопротивлялись английской колонизации, но и не сотрудничали. Она не сопротивление и не сотрудничество. Они игнорировали ее. Угу. Они без насилия пытались свергнуть. Но это реально сводило с ума просто английское...
Ну хорошо, убедил, можно цитировать.
Хорошо, слабые никогда не прощают, потому что прощение — это привилегия сильных, говорит Махатма Ганди. Угу. Как вам эта цитата?
Отличная цитата.
Согласен, Саш?
Конечно, прощение — процесс, который требует достаточного ресурса.
Похоже на манипуляцию, которая, ну если ты не прощаешь, да ты слабый просто, слабак.
Ну это так, поверхностный такой вывод, который может казаться правдой, потому что... Ну, если мы говорим о прощении, то, может быть, стоит начать с предыстории такой, я бы начал. Разные люди по-разному реагируют, ну, на вот какие-то конфликтные вещи, на обидные слова, на совершенно такие ровные фразы. У людей разная чувствительность. Кто-то очень восприимчивый, ему там посмотришь, ну, немножко... Так, недобро.
Взгляд
и он, есть такой даже термин гиперчувствительный.
Гиперчувствительный, да. А есть люди, которых называют толстокожие. Вот ему, как бы он даже и не услышал, пока ты не поднимешь голос на несколько децибел, не заметил, он внимания не обратит, да. И почему-то в народе бытует вот то, что ты процитировал, и много других. Ой, смотрите, какой чувствительный, какой обидчивый, там неженка. Ну вот это как-то выставляется, ну как упрек сразу, что это, мол, минус. Но это не так. Это просто две таких полярных позиции восприимчивости.
Да, все мы находимся где-то в середине между ними.
Ближе. Нет, кто-то действительно близок к этим краям. Да. Но я к чему хочу сказать. Это ведь не порок. На самом деле такая чувствительность, к примеру, говорят, что из таких людей вырастают самые лучшие переговорщики или душепопечители, люди, которые способны почувствовать чужую боль, выразить эмпатию, поддержку, действительно почувствовать. Священники, которые способны к такой чувствительности, они понимают, что с человеком происходит, даже если тот говорит не все. Нельзя воспринимать это исключительно как минус. Да, может быть, таким людям приходится больше работать со своим внутренним миром, но это ни в коем случае не стоит воспринимать как порок.
Когда я обижаюсь или я расстраиваюсь из-за чего-то, из-за какого-то конфликта, я, конечно, просто я разрушен. Меня трясет, это передается на физические ощущения. А мне говорят на это: да относись к этому проще, да береги себя, посмотри, ты уже посидел там наполовину, да? Чего ты так переживаешь-то сильно? Относись проще. И вот это «относись проще» на самом деле меня просто выводит из себя иногда. Потому что когда, ну, представьте, вот, ну, огню сказать, там, как бы, да что ты такой горячий-то? Да будь похолоднее.
Ты знаешь, мне кажется, здесь другой совсем штука. Мне кажется, что гораздо страшнее равнодушие. Вот она гораздо больше убивает. И когда ты видишь, знаешь, есть, знаешь, в каком-то фильме видел, приходит человек, он говорит, ну как у тебя дела? Он говорит, ну вот у меня там сын, с сыном проблемы, вот, с женой кризис. Он говорит, ну и слава богу.
Знаешь? Он не слышал.
Вообще не слышал, да. И когда мы говорим про гиперчувствительность, да, и гиперчувствительных людей, и мы говорим, слушай, ну что ты, вот что ты паришься? Вот,
нюни,
вот не
нюни
спишь.
Свои тут.
Да, нюни распускаешь. Это, кстати, пошло со времен, знаешь, вот, ну, мне кажется, послевоенной, когда мужчина должен... мужчина... Был такой фильм, значит, где, значит, герой с Кавказа говорил, мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Да? Вот эта вот установка, что мужественность, это значит нечувствительность, она до сих пор очень сильна. Особенно если говорить про мужчин. А вот когда женщина плачет, нормально, но все равно тоже вот, он говорит, ну, все, опять вот, ну, плачет, я не знаю, что делать, да? Вот, на самом деле, мне кажется, выражение чувств уже стало табу. И
ну,
в церкви
для,
в том числе.
Для мужчины особенно. Ну, да. Что, ну ты что, ты не мужик, что ли? И вот это вот равнодушие, которое ты говоришь, это плохо и страшно, наоборот, считается за что-то хорошее. То есть если у тебя есть вот эта толстокожесть до степени равнодушия к проблемам каким-то и неспособность, может быть, к эмпатии, это хорошо, потому что ты больше добьешься, дальше пойдешь в жизни, где-то сможешь переступить через что-то.
И через кого-то.
Через кого-то. Где-то наступить на кого-то. Ну, потому что ты крепче, ты сильнее, ты как вот скорлупев такой толстый.
А вот, слушай, Саша, как ты думаешь, на самом ли деле такое псевдомужественность говорит о характере человека?
Я думаю, что нет. Ну, вот как раз мысль такая пришла. Мы сейчас обсуждаем такие сложившиеся уже как бы стереотипы. И, ну, человека, в принципе, если он не знает, что делать, это вот следующая мысль, которую я хотел бы зафиксировать. Если человек не знает, что делать, ну, когда больно, когда огорчает, когда хочется плакать, он или должен подстраиваться под стереотип, ну, там, мужчины не плачут, они огорчаются, или он ищет какой-то другой выход. И я думаю, что для многих людей проблема именно здесь. Во-первых, наивные представления, как должна быть устроена жизнь. Ну вот, они ожидают, что человек должен понять меня, или там, а человек, ну, нельзя же вот так вот относиться, как он не заметил, или там, как он, как можно вот так вот грубо, или так вот, вот эти вот ожидания, они достаточно наивны, и многие на них спотыкаются и падают, потому что, ну, это простая неопытность. А в моей жизни однажды было такое, когда я ожидал от людей, ну, такой, какой-то позитивной реакции, они меня просто обломали, и меня это сокрушило на несколько лет. Просто потому, что я не знал, просто не знал, что делать. Я не знал, как к этому относиться, как это переварить, как это пережить, ну, что делать. Через полгода нашелся человек, который объяснил мне, что произошло в этой ситуации и почему... Ну, мои ожидания были иллюзорными, очень наивными. Поэтому многие люди, я думаю, вынуждены подстраиваться под стереотипы, которые мы сейчас обсуждаем, только потому, что они не знают других вариантов. Они не знают, как может быть, что можно делать. Они есть. Они есть. Я надеюсь, нам сегодня удастся.
Хорошо. Мы про обидчивость начинаем, но издалека так заходим к теме прощения, потому что, с одной стороны, мы обиделись, а с другой стороны, как быть, собственно, с этой
что
обидой-то, что делать дальше, как ее простить. И я хотел задать нашим слушателям вопрос, легко ли вы прощаете, точнее так, обидчивы ли вы, первый вопрос. Второй вопрос, легко ли вам простить, когда вы обиделись? И третий вопрос, самый тяжелый, что вам так и не удалось простить? Если вы с нами поделитесь, мы вам будем очень благодарны. Вместе давайте подумаем об этом. А почему мы, когда мы обижаемся, вот на кого-то мы обижаемся прям вот легко и сразу же, а кому-то мы
делаем... На кого-то приятно обижаться, да?
Прям приятно обидеться, да. А для кого-то мы делаем какое-то исключение, то есть мы по-разному реагируем на людей. В чем причина?
Причем примерно реакция может быть одна и та же, да? И даже примерно фраза может быть одна и та же, но на эту фразу, например, со стороны лучшего друга ты реагируешь по одному, а со стороны вот человека, скажем так, сложного для тебя, ты реагируешь слишком остро.
А, я думаю, это, ну, простая предвзятость. Ты, а где-то ты уже как бы настроен, подготовлен. Или ты уверен в человеке, что это твой друг, ваши отношения давние, там, сложившиеся. А для меня, например, самое, ну, как мне кажется сегодня, сложное реагировать на неожиданные вещи. Когда вот, ну, говорят что-то, а ты не ожидал, ты не, как там, не успел сгруппироваться. Ну, мне кажется, у меня какой-то случается такой конфуз и даже, может, ну, легкий ступор.
Мне кажется, что мы встраиваем вот конкретно вот эту фразу и эту обиду в какую-то сложившуюся систему отношений, сложившуюся модель. То есть если мы Конечно. От человека ожидаем агрессии, да. то его даже не агрессивная, просто какая-то вот, может, даже доброжелательная шутка, мы ее в голове своей уже переворачиваем, да. так что он опять меня едко подколол.
Мы настроены.
А с другой стороны, человек, с которым у нас очень хорошо... Все, даже если он как-то вот саркастически неловко. Подшутит или неловкую фразу обронит, нам проще это как бы скушать как-то. Ну ладно, бывает, ну ничего. Наверное, он, наверное, другое что-то имел в виду. Да не может быть, это мои заморочки какие-то.
А потому что есть такой предварительный настрой уже как платформа, на которую все это...
Вот-вот. А может быть, нам стоит вообще иметь предварительный настрой в целом получше ко всем людям?
Ну, слушай, ты прям... Знаешь, это можно сразу сказать, что все хорошо и правильно, но только как? Знаешь, есть старый анекдот. Ты не мудри, ты пальцем покажи.
Ну, я вот пока просто теоретически думаю, потому что у меня та же самая проблема. Я такой же человек, и теоретически я понимаю, что да, в идеале тот, кто обижается, типа его проблема. Ну, с точки зрения некой идеальной картины мира, где человек себя не любит, себе не принадлежит, полностью раздает только себя всем остальным, и у него нету никакого чувства собственного достоинства, он, конечно, не будет обижаться.
Он, кстати, не может. Саша очень точное слово назвал. Умение группироваться. Да? Я когда пришел заниматься восточными единоборствами, да, меня выматывало, что нас в течение полугода заставляли падать. Вот. И мы подошли к тренеру.
Когда мы будем драться?
Когда биться-то будем вообще? И нам тренер сказал, прежде чем атаковать, нужно научиться правильно упасть. Вот мне кажется, у нас... изначально отсутствует умение группироваться вот в нашем...
Падать. Мы атакуем.
Да, да, в нашем общении, да, мы не умеем группироваться. И поэтому, собственно, мы обижаемся, потому что мы либо на контратаке работаем, да, значит, мы говорим, а как вы думаете, не так, как вы? А какое ваше мнение? Не такое, как у вас, да?
Я думаю, это классная мысль, потому что... Нет, смотри.
Сейчас, извини, я вот зафиксирую, сейчас просто вспомнил. Я рассказывал Игорю, по-моему, пару недель назад. Так получилось, что я по дороге еду, вдруг бабушка идет по дороге и как бы начинает ругаться, ну, во дворе. Начинает ругаться, что я ей мешаю пройти. Я выхожу, пытаюсь объяснить, говорю, понимаете, просто вот тротуар для людей, и все люди ходят здесь. А здесь ездят машины, и я ничего не могу с этим поделать, мне надо проехать. А она стоит и как бы чуть ли палкой не бьет мою машину, потому что она хочет пройти. Я говорю, понимаете, ваша проблема в том, что вы идете по дороге для машин. Она говорит, у меня вообще не было проблем, пока ты не появился.
И ведь она права, понимаешь?
И она права. Но это ее негативный настрой.
Извечное противостояние водителей и пешеходов.
Глобально, да, пока не было машин, вообще не было проблем. Ну, разве что, кстати, конки тоже иногда давили людей. Извините, все.
Я к тому, что когда движешься по жизни... Многим людям хочется, ну, или перестроить мир вот под свои представления и свои ожидания. Должно быть вот так, и они будут обижаться всякий раз, когда не по их. Когда вот мир не укладывается в их картину представлений. Или же люди каждый раз вот воспринимают это с таким легким шоком. Да как же они так могли? Как же? Зачем со мной? Ну, вот так вот. А вот мысль Игоря в том, что... Надо просто, мне кажется, достаточно целительной будет мысль о том, что огорчения в моей жизни будут регулярно.
Более того, мне кажется, это большой план Божий по отношению к моей жизни, проживать огорчения.
Это будет происходить и будет происходить регулярно. И это, Ну, как бы, может, кому-то сейчас покажется, ну, прозвучит жестоко или как-то там, я не знаю, не слишком по-доброму, но это нормально. Угу. Это норма для нашей
жизни. Вот мы фиксируем, значит, две вещи. Это норма, и это будет, и наша реакция, наше огорчение, наша обида, это тоже, в принципе, нормально. Это часть нашей природы. Быть обескураженным. Быть возмущенным, когда тебе больно, это же нормально. Если я себя, вот сейчас Игорь пришел в студию, тут стул поправлял, а из стула гвоздь торчит. Вот так и живем, да. И ему же было больно, у него кровь пошла.
Больно, да. Вот
он даже зеленкой помазал. Даже на видео можете увидеть это. А, ну, это же его нормальная реакция, что ему было больно и что у него кровь пошла. Вот так точно и эмоционально. Если мне делают больно, то, конечно, я буду, это, у меня слеза, там, ком в горле будет, я буду обескуражен как-то. Это нормально. И не нужно за это осуждать себя и других.
Это первый шаг. Да.
Да.
Но второй, вот их учили правильно падать. Угу. Учили. Я думаю, что в вопросе прощения, реакции на боль, на огорчение тоже можно и нужно учиться. Угу. Это возможно. Это не дар свыше, это... Надо какие-то вещи понять, что-то попробовать в себе переварить, как-то справиться. Этому надо учиться. Это, это как навык
собственно,
души.
Собственно, да, с опытом ты понимаешь многие вещи, что
да?
и тебя будут воспринимать,
да?
и даже понимаешь, почему тебя так воспринимают. И вот когда я был молодым, я вообще прям не понимал, почему меня не уважают, почему. А потом я с возрастом начал понимать, что а вообще с чего? А почему ко мне должны вот так благосклонно относиться? Я этого не заслужил. Человек меня еще не знает, человек мне еще не доверяет. Это я себя знаю, что я там его не подведу, допустим, и что я там искренне всем сердцем. А он же не знает пока. И понятно, что он будет выражать сомнение, которое меня обидит. Ну и все.
А, надо учиться, потому что рефлекторно, как мне кажется, у человека две реакции. Это бегство, избегать человека или отношений, или этих ситуаций. И он... Ну, действительно, как рефлекс, он просто бежит. Он замыкается, он замолкает, он уходит.
Он уходит в изоляцию.
Да, он... это бегство. А, просто потому, что он не знает, он может по-другому. Он реально может по-другому. А, и вторая – это вот поиски справедливости. Как-то намекнуть, что ты не прав, или вот, ну, поквитаться каким-то образом. А, ну, если так все глобально сгруппировать, месть. Такая в разных формах, но вот как бы сбалансировать ситуацию.
Тоже обидеть,
ситуацию.
А может быть даже где-то поставить.
Задача-то очень простая, когда мы хотим отомстить. Да? Сделать, поставить человека в свое положение.
Да.
То есть, в принципе, если говорить про месть, если говорить с человеческой точки зрения, да, с человеческой точки зрения, мы возмущены неравновесием в этом мире. Да? И мы хотим восстановить равновесие. Только мы предпринимаем неправильные пути. Вместо того, чтобы прийти к примирению и восстановить равновесие правильно, да, мы думаем, что если мы перетянем чашу весов, в данном случае на сторону, на свою сторону, да, то придет равновесие. Ну, как это не парадоксально, равновесие, наоборот, еще хуже становится.
Вот мои знакомые иногда возмущаются и говорят, почему это в вашей Библии так жестоко написано, око за око, зуб за зуб в Ветхом Завете. На что я обычно отвечаю, что вообще мир и общество, и люди на протяжении всей истории так вот постепенно взрослеют. Сначала у них было, ты меня обидел, ты мне там зуб выбил, а я тебе голову отрежу. Месть непропорционально большая, жестокости слишком много. Поэтому в Писании древним евреям было сказано, хотя бы остановите зло, хотя бы вот просто вот на этом остановитесь, поставьте человека в это же положение. А когда мы читаем Евангелие Иисуса Христа, мы понимаем, что он же вообще о другом говорит. Он говорит, прощай. И когда Петр спрашивает, до семи раз? Причем в Талмуде, по-моему, сказано 2-3 раза прощать. А Петр думает, что он особенно сейчас духовным будет и скажет до 7 раз прощать. Иисус говорит, не до 7. До 7, короче, 70 на 7. 70, то есть, короче, 70, очень много, так что ты даже не сосчитаешь, сколько много.
Ну, здесь видишь, когда мы говорим про око за око и зуб за зуб, там же понятно, что дано законодательство, да? Дан закон, который должен работать. Мы прекрасно понимаем, что правовое государство, которое мы все пытаемся построить, оно строится на соблюдении закона, да? Причем на соблюдение паритетом со стороны государства, со стороны человека.
Ты в следующий раз подумаешь, выбивать зуб или не выбивать.
Здесь
я получу наказание.
Око за око и зуб за зуб была дана заповедь, чтобы остановить преступление. Чтобы человек не думал, что преступление будет безнаказанным. Иисус говорит, вы опять не помещайте в сторону закона. Вы перемещаетесь в другую сторону, в сторону закона благодати, закона любви. Да, и тогда вы уравновесите, тогда вы остановите зло, потому что зло не может остановить зло.
Итак, о прощении. Времени у нас уже 20 минут прошло, а мы так и не приступили, собственно, к прощению.
Мне кажется, мы важное вступление сделали.
Что, собственно, трудного в прощении? Что мешает простить человека? Какие моменты?
На мой взгляд... Во-первых, это боль, потому что боль реальна, ну, если это долго, то она изматывающая, она высасывает...
Это даже не только эмоциональные силы, но это реально физические
она
силы
высасывает.
Она высасывает
огромное
если
количество...
Если ты на кого-то обижен, ты не можешь работать, ты неэффективен на работе, ты ошибаешься там, ты в общении с близкими тоже неэффективен, ты срываешься на близких. Мы вот сегодня с тобой это обсуждали. Если тебя где-то давит, ты будешь вымещать на детях там, на это. Физически ты можешь похудеть даже, говорят там.
Да.
Волосы выпадают. Все это реально боль.
Потому что, я называю это жизненная энергия. Огромное ее количество уходит на попытку переварить эту боль как-то.
Как воспаление,
справиться.
Когда у тебя рана, у тебя воспаление вокруг.
Это как болезнь.
Это много сил уходит, температура начинается.
Тяжкая болезнь души. И все это... плюс к этому боль, она заставляет, понуждает как-то фокусироваться на себе, поэтому... человек, переваривая эти ситуации, он всегда приходит к выводу, что он прав. Потому что он не видит и не слышит других, он замкнут на себе, потому что болит здесь. И он и вся справедливость ситуации, он ее рассматривает только в свою пользу.
Потому что мне это больно, я лежу прикованный к постели, грубо говоря, и с раной, с огромной.
И больше
а он
ничего.
Там бегает где-то.
Мы просто не способны ничего больше чувствовать и понимать.
Видеть.
Ты не думаешь, а почему, а может у него был трудный день. Таких мыслей просто не приходит. Больно здесь. И это такая замкнутость. Она накручивает еще больше. И потом, когда энергии этой становится совсем мало, просто нет сил решиться на что-то большее. Я помню, как один человек... мне было тяжко, и ресурс был очень маленьким, чувствовал себя плохо, такой мрачный период был. И он мне сказал... Ты что, не можешь? И там предложил мне подвиг совершить душевный. Проявить доброту такую безусловную.
Да-да-да-да-да.
А я был так ошарашен. Я понимал, что он говорит классную вещь. Я бы, наверное...
Ты совершенно не в состоянии.
Я бы хотел так сделать. Я понимал, что я сам собой смогу гордиться. Но в реальности я был ошеломлен. Я не могу так. Книга притч, там есть такой текст. Если в день бедствия ты оказался слабым, бедна сила твоя. И те, кто нас слушают сегодня, должны понимать, что для прощения, нужен ресурс. И если этого ресурса внутри нет, об этом надо думать.
Недавно я переживал похожую ситуацию, когда у меня был конфликт с коллегой, и некоторые советчики говорили мне, что ты что, ты не можешь обижаться просто. Наоборот, прояви добро, наоборот, будь открытым, говори приятные вещи, говори комплименты человеку. А я понимал, что у меня даже нет сил просто поднять палец и в чате написать что-то, буковку одному этому человеку, потому что мне больно от этого. А мне говорят, делай комплименты, и ресурса не хватает. Ресурс мгновенно исчезает. Мы тоже сегодня это обсуждали. Кто играл в компьютерные игры, тот знает, что когда у тебя там какое-то там действует, допустим, условное заклинание, мана синенькая, она прям тук-тук-тук-тук уменьшается. И когда ты на кого-то в обиде, тебе больно, ты это переживаешь, у тебя тук-тук-тук ресурс уменьшается. Ресурса мало. И нету сил на что-то новое, как ты говоришь, на какой-то подвиг веры и добра. И это да, это еще одна важнейшая причина, почему, собственно, нам трудно шагнуть и простить. Хотя теоретически мы все эти советы слышим и говорим, это классные советы, советы по примирению. Но я не могу подняться даже.
Ну, правильный ответ мы все знаем.
А, да, просто надо это как бы признать. Потому что иногда человек даже не осознает, что у него просто сил нет на такие действия, на такие решения. Я вот сейчас смотрю на свою жизнь и понимаю, мне много лет хотелось записать себя в категорию «Вам меня не обидеть». Ну, как бы
я
вот
кремень.
Не то, что кремень, а как бы я смогу. Вот. И жизнь, как это сказать?
Все время преподносил сюрпризы, да?
Сегодня, я... просто признаю и думаю, да, я все-таки, такой восприимчивый выше среднего, скажем так, не гиперчувствительный, но чувствительный очень. Я могу раниться на какую-то совершенно, простую фразу. И поэтому человек должен понять себя, в каком он состоянии. Если он всерьез захочет постигнуть красоту и радость прощения, он должен начать с того, чтобы понять, в каком он сейчас положении. Угу. Полон злобы, разрушен, раздавлен или достаточно в норме. Он может думать, о ком-то другом, или он зациклен только на себе, о своем окружении. Каков его ресурс вообще? На что он способен сегодня?
Про ресурс поговорим дальше, а прервемся на комментарии Дмитрия. Агрессивность в ответ будет приравнением злу, но и полная пассивность — согласие со злом. По третьей книге Ездры надо фигурально взять пету обижающего, как Иаков взял пету Исава, обозначая ваше несогласие и упование на суд по воле Божией свершающийся.
Очень интересно.
Сложновато нам сейчас. Без контекста нам надо читать, чтобы понимать...
Фигурально взять запятую, это очень конструктивный совет.
Значит, по поводу конструктивных советов, давай уж тогда, раз уж ты подшучиваешь, давай тогда конструктивный совет. Ресурс, как его восполнять? Вот этот самый ресурс, где брать?
Угу.
В игре ты бутылек выпиваешь, буль-буль-буль, и у тебя там все восстанавливается. А в жизни как?
Опасность игр в том, что всегда можно засейвиться, а в жизни этого...
А еще в играх...
Да, и начинаешь ты с того же этапа, на котором закончил в прошлый раз.
И в играх бутыльки не вызывают зависимости химической, а в жизни вызывают.
Не факт, да, ладно.
Многие люди так и решают проблемы с обидами. Бутыльком именно. Буль-буль-буль.
И все.
Да. И вроде только... как бы и нормально, вроде как бы все, нет проблем.
Представляешь, же игры играл, да, как там друг друга подставляют, и как ты там друг на друга можешь обижаться, что тебя, собственно, человек из твоей же команды подставил.
Это мини-жизнь просто.
Да, и чтобы пройти этап, пожалуйста.
Так вот, где ресурсы брать? Совет от пастора Александра. Трун-трун-тум.
Совет от Валерия Альбисетти.
Ага, ты ссылаешься.
Да, потому что мне этот совет просто открыл новый мир. Он сказал, прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы сохранить себя. Сохранить в себе человека.
ОБЖ, да?
Да.
Такого рода.
Да, это важно, чтобы ты позаботился о том, чтобы остаться человеком. Хорошим человеком.
Так, как это сделать?
Как это сделать? Это сделать сложно.
Так, очень конструктивно пока что.
Но хорошо. Меньше, может быть, я вот думаю сейчас про конфликтные ситуации, меньше думать о том, что они, почему они, как они, думать о том, что я, что происходит со мной, что меня разрушает. Что происходит, когда я об этом вспоминаю, когда я об этом думаю? Что со мной происходит? Почему я пытаюсь настроиться на это? Понять себя, принять, что очень важно, принять себя. Да, я такой ранимый, обидчивый, вспыльчивый, какой еще? Все это, обозначить, понять, кто ты есть, что есть. У меня есть силы поступать вот так. И нет сил поступать вот так. И заняться чем-то, что будет тебя действительно восстанавливать. мне кажется, это просто, но должно быть сделано. Высыпаться.
Куда высыпаться, да?
Если, ну, была у меня ситуация недавно, когда ты сон теряешь, и все уже, вот, казалось, и чай успокоительный выпил, и корвалёчку налил, и не можешь заснуть, потому что все равно тебя, ты все время возвращаешься к разговору с этим человеком, все время крутишь, а он так, а я и так. А он так, а я этак, да?
Как будто это имеет значение.
Да, в общем. И понимаешь, что потом ты анализируешь, происходит потом разговор, и все пошло, естественно, не так, как
конечно,
ты запланировал.
Конечно, оно всегда идет не так. Но второй шаг...
И ты такой, так, нет, стой, ты должен был ответить вот так.
Откатимся назад.
Второе, мне кажется, что важно, это молитва к Богу. Она... Если это искреннее обращение к Богу, она всегда приносит некое успокоение и ясность мыслям. Ты возвращаешься к первоосновам, ты понимаешь, что месть невыгоднее прощения, что добро не может быть побеждено злом, и что ты идешь каким-то другим путем, не таким, как идет большинство. Это происходит в душе, не всегда вот прям там мысли сразу перестроились, но какой-то мир и утешение приходят. Поэтому, и это помогает, ну, возвращаться тебе, к самому себе. Что да, я продолжаю жить. Вот так, как есть на сегодня, но я продолжаю жить, и я постараюсь идти вот этим хорошим Божьим путем дальше. А третье, я бы рекомендовал. Тебе не понравилась эта рекомендация? А мне она нравится. Гулять на природе. Правда. Нет, он смеялся сегодня над этим. В парке, посидеть, я не знаю, у пруда. Это Божье творение, и я думаю, что это все-таки возвращает нас к красоте жизни.
Немного францисканства такого. Ну, Франциск Ассизский, прекрасное творение. Я черпал вдохновение из природы.
Тогда уж с птичками начинаю разговаривать.
Слушай, я когда читал вот эту книгу Валерия Альбисетти, очень такие неожиданные для меня были советы, и там в одной главе он пишет, что обычно мы проводим наши сеансы восстановления что там на прекрасных склонах холмов Тосканы.
А.
И я такой сидел. Была зима как раз.
Меня сразу... Сразу у меня Тоскана начинается.
Я Левобережный могу посоветовать тебе. Прекрасные холмы Левобережной.
Я подумал. Одно присутствие там, конечно, тебя очень оживит. Но на самом деле, я думаю, это важно.
Говоришь, извини, дорогая, Я должен уехать на недельку на холмы Тосканы.
В Тоскану я поехал. У меня Тоскана, я поехал в Тоскану.
Ладно, если вы захотите жить и преодолеть вот этот мрак обиды, горечи, непрощения, можно предпринять какие-то действия, конкретные вот эти действия, пойти пройтись, помолиться, подумать о том, что с тобой происходит. Четвертое, что мне кажется важным, это найти людей или обратиться к таким людям, которые будут вселять в тебя энергию жизни, возвращать тебя к жизни, оживлять, вдохновлять, поверят в тебя, примут тебя.
Угу. Ну, знаешь, вот когда ты в состоянии обиды, ты только об этом и говоришь. И есть разные... Люди по-разному будут реагировать. Угу. Кто-то будет приумножать твою обиду, говоря, да, как с тобой несправедливо выступили. Он-то думает, что он искренне тебе соболезнует, но он приумножает только в тебе эту боль и раздражение, и желание что-нибудь в ответку сделать. Угу. А есть люди, которые мудро поступят и как-то по-другому.
Вот, надо найти мудрых людей. Людей, которых будет интересовать твое состояние, а не разборки там с кем-то, которые помогут тебе остаться человеком, вырасти, справиться, понять и, самое ценное, мне кажется, увидеть ситуацию извне.
Ну, я с Сашей согласен в том плане, что насчет природы и Тосканы, мне нужно просто время, когда я могу побыть в тишине. Дома я не смогу побыть в тишине, потому что там, ну, знакомые...
Моя теща называет это пещера. У каждого мужчины должна быть своя пещера.
Может быть.
Чтобы
пещера,
идти,
может быть...
и побыть там.
Да, может быть, это долина плача, как Давид говорит, да, где, в принципе, ты остаешься наедине с собой и с Богом. Понятно, что ты сейчас не можешь остаться наедине с Богом, потому что вот один психолог написал такую статью, которая называется «Шумные души». У нас очень много шумов, и это все шумит. Надо просто прожить это. Поэтому я тут в некой роде, ну, Саша, согласен, мне нужно это время, когда я
когда
отрешусь.
Ты, когда ты на кого-то обижен, ты не можешь остаться наедине с Богом. Этот третий человек, не человек, а третий, будет все время находиться в твоей голове рядом с тобой. Куда бы ты ни уехал, хоть в Тоскану, хоть в Австралию, не знаю, там, стрелять кенгуру. Все равно вот этот человек, он будет у тебя в голове и будет с тобой разговаривать, повторять тот же самый диалог.
Кенгуру чем тебе помешали?
Мясо кенгуриное.
Но смотри, если появляется человек, который в тебя верит, который тебя поддерживает, который тебя вдохновляет, у тебя в голове два человека. И ты уже начинаешь потихоньку, ну, как бы уравновешивать. Это правда. Это твой внутренний баланс, и об этом надо думать. А мне повезло, Бог послал мне двух таких человек, которые, ну, в самый тяжкий для меня вот момент жизни открыто сказали: да, ты классный. И это были люди, которых я очень уважал.
Что делать, если человек сделал тебе больно, но при этом не просит прощения? Ну вот просто он считает, что все нормально, а тебе с ним еще продолжать работать или продолжать жить? Вот как поступать? Поднимать этот разговор или лучше промолчать и побороть это в себе?
Второй совет от Валерио Альбисетти. Он предлагает принять жизнь, как она есть. Просто принять, что некоторые люди вспыльчивы, некоторые хамоваты, и они не будут, ну, к тебе относиться лучше. Некоторые люди очень чувствительные, тебе придется быть с ними аккуратными. Принять как есть. Не пытаться переиначить, перестроить, всем
всех
объяснить,
одно,
как должно быть.
Штамп, да?
Ну, как вот я вижу, так и должно быть. Нет, принять как есть. Да, даже вот то, что он постоянно опаздывает или обманывает. Это не значит, ну, что принять это как норму или как хорошо, но просто принять как
это факт.
Так есть.
Да, не нужно говорить: так, тебе надо быть помягче, а вот тебе надо быть потверже.
А ты перестань.
А ты
перестань раздавать советы.
Да. Вот мне это очень помогло. Просто перестать ожидать от людей, что они должны быть там добрее, умнее, вежливее или еще как-то, а посмотреть открытыми глазами. Они вот такие. И для них это нормально. Я не знаю, как, ну, Господь на это смотрит, как-то он на это смотрит. Для них это нормально. Я не Бог для них, поэтому я должен принять это вот так есть. И на основании этого уже выстраивать к ним свое отношение. Не на основании своих ожиданий. Я хочу, чтобы было вот так.
Нет, давай поговорим.
Давай,
нет, давай разберемся.
Иногда нужно поговорить. Я не то, чтобы, ну, не надо разговаривать. Иногда да. Но если ты принимаешь человека и ситуацию как есть... Вот,
то разговор будет совершенно в другом русле уже.
Да.
Ну, иногда, когда мы говорим, что надо поговорить, иногда... И человек, который говорит, что надо поговорить, иногда он нуждается в том, чтобы высказаться, выговориться. И иногда наш разговор состоит в том, что мы просто послушали этого человека и приняли важность его переживания.
Но при этом разговор должен быть не «пойдем поговорим за гаражами», да, «пойдем выйдем», а разговор должен быть совершенно вот в другом русле. Если, как ты говоришь, мы принимаем человека, что он такой, да, и что да, вот такая она жизнь, то уже, возможно, и претензий, ну, будет меньше, они будут не такие.
Они более умеренные все-таки. И потому что иногда «давай поговорим» означает «сядь и выслушай, что я хочу тебе сказать».
И более того, «прими мою точку зрения». А если не
как
примешь,
должно быть?
Мы еще приумножим этот конфликт.
Ну, так часто бывает. Так, мне кажется, слишком часто бывает. Поэтому, ну, нужно понять. У человека, да, свой опыт, свое детство, свои взгляды. Ну, какой-то... И тебе надо понять это. Потому что он такой же живой, как ты. Он такой же, там, устает, радостный, все... Ты принимаешь эту жизнь?
Ну, кто знает, может быть, ты похож на какого-нибудь человека, который его гнобил там полжизни, понимаешь?
Может
просто
быть,
физиологически ты на него похож, быть. И он тебя воспринимает априори уже через призму своего опыта и негативно тебя воспринимает.
Но вот это вот фильтры разные интерпретации, там, ожиданий или предвзятости, они портят гораздо больше, чем нам хотелось бы. Поэтому мне очень нравится этот совет. Прими как есть. Рассмотри это, пойми это.
Нам Дмитрий написал. он как бы переводит про пету, немножко по-другому говорит. Иными словами, надо подставить вторую щеку, но нельзя говорить, что щеки надо подставлять до бесконечности. Это значило бы, что можно всегда распинать доброту и что нет суда. Напротив, вторая щека подставляется, чтобы дать возможность ослепшим прозреть на ощупь.
Вот, ну, такой, вот такой, ну, образ. Как бы совет правильный.
Но наоборот, говорит, что второй раз только, а дальше не надо. Потому что, ну, дальше ты, это будет уже распинание суда.
Дальше ты должен молотить по щекам. То есть вот здесь очень такой, значит, прозрачный и скользкий момент. Да? Если тебя постоянно лупят по щекам, а что делать дальше-то? То есть человек привык, что ты подставляешь щеку, и ты перестал подставлять щеку. Ты сделал правильно или неправильно? То есть что дальше делать в этой ситуации?
Бить? Бежать?
Ну вот, если пастор с этим сталкивается, мне кажется, часто, да, когда есть определенная категория верующих, которые все время критикуют, вот что бы он ни сделал. Uh-huh. Причем он делает то, что они хотели, он говорит, мы понимаем, что это не зря, что у него какие-то есть тайные мысли. Mm-hmm. Вот негативизм, то есть все плохо, есть люди, у которых все плохо, да, и у которых всегда стакан наполовину пуст. Mm-hmm. Вот что делать в этом случае? Mm-hmm. Когда ты понимаешь, что человек не меняется.
Смириться с этим? Он не будет меняться.
Будьте с ним осторожнее просто, с этим человеком, да?
Ну, как бы, да. Просто будь готов к тому, что у него все плохо. Он всегда скажет, что плохо. Ну, если ты ожидаешь от него, что, ну, может, он хоть это похвалит, то ты уже как бы в некоторой зависимости от его мнения. Ну, пускай, ну, у него все плохо. Это не значит, что у тебя должно быть все плохо. Как бы тут надо, опять же, принять. Он вот такой, но это не обязывает меня быть таким или относиться к этому
так же. Или быть таким по отношению к нему, да?
Да, или как-то, ну, хорошо. Ладно, если ему не нравится, мне нравится. И, ну, как-то двигаться дальше. А такие ситуации, они как бы, ну, достаточно регулярны. Мне кажется, они настолько по-разному, что просто надо учиться. Я бы вот сейчас озвучил такую мысль. Не надо бояться ошибаться. В какой-то момент ты не сможешь отреагировать так хорошо, как ты бы сам хотел, даже если ты там готовился.
Даже если ты хорошо бы среагировал, ты не сможешь поменять мнение другого человека.
Но да, я больше как бы, ну, нацелен на то, что смотри за собой, кем ты становишься с каждой ситуацией. Ошибешься раз, да, бывает там, сорвался, ответил неловко или там, ну, что-то, все бывает. Но если ты хочешь двигаться вот путем прощения, ты будешь становиться все сильнее и более умело реагировать на эти ситуации.
Это как в ремесле.
Да,
более
двигайся,
умело.
Это
когда,
тоже
когда
навык.
Когда я начал плитку класть, у меня первый ряд, ну, очень плохо получился. Ага. Они вот так вот вообще. Второй ряд уже лучше. А когда я заканчивал, я думаю, ничего себе, да я могу даже объявление дать в газету. У меня уже неплохо получается. То же самое в жизни с любым навыком, в том числе и с навыком прощения. Если ты это регулярно практикуешь, у тебя будет получаться все лучше и лучше. Сергей пишет, интересную тему подняли, парни. Спасибо, Сергей. У меня вот какой был приятель, он, знаете, как говорил, он мне говорил, я не обижаюсь, я просто делаю выводы.
Это значит, ты обижаешься, да?
Кстати, но сейчас у него все хорошо.
Я исключаю тебя из своего круга. Да, это бегство, да, я согласен, Саша.
Вот как так? Вот как можно... Можно ли простить, но, как он говорит, сделать выводы о человеке? То есть, например, если ты его подвел, он говорит, хорошо, я тебя простил, просто я тебя с тобой дел больше не буду иметь, потому что ты ненадежный. Вот где здесь баланс? Или одно исключает другое? То есть простить — это значит полностью восстановить человека в доверии?
Нет. Вот мне нравится, что мы к этому подошли, потому что иногда о прощении, ну, существует такой, наверное, или миф, или стереотип, я не знаю, что если ты простил, то как бы ты аннулировал полностью всю предыдущую жизнь, и потом люди, ну, например, там с кем-то поругался, ну, там... Потом ты такой, я его прощаю, ну, где-нибудь в церкви перед причастием. И потом ты его встречаешь на улице и не знаешь, что делать, и думаешь, так простил или нет? Наверное, не простил. А есть такая штука, я узнал ее тоже очень, ну, вот не так давно, буквально год или два назад. Обрадовался, когда узнал. Есть прощение, это не просто, ну, некое эмоциональное состояние, это решение. Это твое решение отказаться, ну, там, от мести, от поквитаться, от своей справедливости. Ты пред Богом этому человеку отпускаешь. И впоследствии, когда вот ты встретишь или вспомнишь, и вот эти эмоции возвращаются, оказывается, ты можешь держаться своего решения о прощении. Это совсем не означает, что ты всегда теперь будешь ровно реагировать на этих людей или на такие обстоятельства.
Опыт не сотрешь, мы не можем это просто выделить и в корзину удалить.
Нет, я был на семинаре, там объясняют, что даже эмоции могут варьироваться. В какой-то момент будет сложнее держаться этого решения, снова там через год. Ты встретился, вспомнил, что-то столкнул.
Все, да, оно внутри все опять.
Но ты напоминаешь себе, я принял решение о прощении. Никакой мести, никаких напоминаний.
Да, сложнее всего не мстить. Вот действительно в этой ситуации.
И держаться вот этого решения, потому что эмоции переменчивы. В какой-то момент ты вообще забыл, и об этом как бы не переживаешь. Но вот это решение, усилие воли, это, я думаю, важный такой элемент, о котором надо знать. Потому что люди пугаются часто, что если опять вспомнил и опять запереживал, значит, не простил. Нет, не значит. Нет, не значит.
Но очень важно, мне кажется, еще здесь подчеркнуть один момент. Вот важность взаимного прощения, да? Вроде бы, понятные всем вещи. Я, например, со своим другом поссорился, и мы 5 лет не разговаривали. И Бог сделал так, что Он нас в одном общении, то есть мы друг с другом начали общаться в интернете, и потом решили встретиться. Я решил попросить прощения. Мы попросили прощения, и сейчас мы регулярно с ним встречаемся. Мы разных взглядов, у меня есть разные взгляды на некоторые вещи. Но мы вчера, например, с ним сидели и ужинали вместе, и мы очень чутко реагируем на наши отличия. И мы уважаем наши различия. И вот это приносит новую энергию, она созидает. И мы сейчас ближе, мы вдруг поняли, 5 лет вычеркнутых из жизни. Угу. Потому что столько можно было получить на самом
Зачем?
Деле. Зачем?
Непонятно. Вот Джон Кеннеди говорил, прощайте врагов ваших, но не забывайте их имена. Как раз к этому вопросу, который мы обсудили.
Да, продолжить вот эту мысль, которую ты начал. Если ты прощаешь... Это не значит, что ты не делаешь выводов. Это нормально, если ты впредь будешь, осторожнее.
Аккуратнее.
Аккуратнее, да. Угу. Это не то же самое, что я вношу его в черный список и все. Нет, но да, не иметь с ним... Доверие и прощение – это не одно и то же.
Но восстановление доверия – это часть... Прощение, мне кажется, мы должны идти по этому пути. Мы не можем его взять и вот так вот
рестор, восстановление доверия — это процесс восстановления доверия после того, как прощение состоялось.
Да, да, да.
Доверие, надо заслужить.
Причем он такой двусторонний, да.
Да, процесс. Да.
Он если, не может быть односторонним.
Если человек не работает со своей стороны,
невозможно,
о каком доверии будет речь идти?
Ладно, времени, к сожалению, нет. Куча вопросов еще осталось. Мне кажется, нам надо встретиться еще раз и обсудить.
Но прощение всегда тема, которая...
Всем есть что сказать на это, да. Из Священного Писания отрывок хочется вспомнить. Евангелие от Матфея, 18 глава. Я даже все не прочитаю, я просто напомню. И домашнее задание всем нашим слушателям, зрителям. Евангелие от Матфея, 18 глава.
У меня будет 2 минуты на реплику?
Уже нет.
Одна.
Давай.
Вопрос прощения нельзя оставлять на потом. Потому что в молитве «Отче наш» есть такой как бы закон. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это в некоторой степени обязывает нас трудиться над тем, чтобы прощать наших недоброжелателей,
вот я это
чтобы
хотел как раз.
Иметь полноту в наших отношениях с Богом.
Вот об этом Иисус и говорит, рассказывая притчу о том, как царь сначала хотел посадить в тюрьму своего должника, который очень много ему был должен, 10 тысяч талантов, но прощает его, а тот выходит, идет и того, кто ему должен,
своего должника.
И тогда царь узнает об этом и говорит, как же так, я тебе простил так много, а ты не можешь простить. И наказал его. Вот непрощение наше, когда мы перед Богом, мы... просто бесконечно грешны. Перед Богом мы провинились. Но мы при этом еще никого-то умудряемся не прощать. Вот это непрощение, оно выглядит именно так, как в этой притче. Угу. Эти копейки мы вытряхиваем, буду мстить, хочу, чтобы ему тоже было больно.
Разрушает
оно разрушает и тебя, и разрушает твои отношения с Богом, и препятствует им. Потому что мы же молимся, прости нам, как и мы прощаем.
Да.
А мы прощаем? Вот большой вопрос.
Надо учиться, и надо беречь себя, надо учиться прощать и наполнять жизнь красотой.
Все, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо. Саша, спасибо. Мы обязательно продолжим тему прощения, месть. У меня еще куча вопросов к тебе было. До новых встреч, до свидания.
До свидания.